16:07. В эфире программа «Время свободы». Угрожают ли безопасности Грузии военные учения с участием российских войск, проводимые рядом с ее границами? Геннадий Гудков уверен, что Кремль попытается добиться лишения мандатов еще нескольких неугодных ему депутатов Думы. В Нью-Йорке открывается сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сейчас проводится сразу несколько крупных военных учений, причем проводятся они в России, в Кавказском регионе. Штабные учения «Кавказ-2012» и одновременно в Армении проходят военные маневры ОДКБ «Взаимодействие-2012». Официальные лица в Грузии выражают свой протест, называя «Кавказ-2012» угрозой для всего региона. Российские средства массовой информации обращают внимание на взаимодействие в ходе учений воинских подразделений и специальных служб, высказывая предположение, что речь идет о каком-то едином плане. О том, что это может быть за план, размышляют эксперты. С ними побеседовал Виталий Камышев.
Какова главная цель учений «Кавказ-2012»? Авторы публикаций в российской прессе говорят о неких загадках этих учений. Например, каким образом были переброшены в Армению подразделения российских воздушно-десантных войск. Небо над Грузией для пролета российских военных самолетов закрыто, да и через территорию Азербайджана в Армению военная техника не пропускается. Считается, что главная цель учений «Кавказ-2012» – обеспечить безопасность грядущей Олимпиады в Сочи. Но есть и другие версии – антигрузинская и иранская. Авторы последней уверены, что Россия не станет стоять в стороне в случае вооруженного конфликта между Ираном и странами Запада. Свою версию того, что, собственно, отрабатывается на учениях «Кавказ-2012», предлагает военный эксперт Алексей Ващенко.
Основной проблемой является ситуация на Кавказе. И Министерство обороны Российской Федерации уже заявляло, что пора на Северный Кавказ вводить подразделения Министерства обороны. Потому что подразделения МВД, внутренних войск и ФСБ, которые пытаются там проводить контртеррористические операции, они оказались малоэффективными. Но дело в том, что введение войск Министерства обороны вот в эти регионы, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарда, они могут дать обратный эффект и привести к началу боевых действий, но уже не на территории республики, а на территории нескольких. Поэтому сейчас я считаю, что вот эта вот обкатка для того, чтобы посмотреть, как это все сделать. Чтобы не было вот этой ситуации 2008 года, когда войска действовали хаотично и разрозненно. Российская Федерация в случае нанесения удара Израиля по Ирану и вмешательства западной коалиции в эти боевые действия, она не будет этого делать, потому что, во-первых, у нас нет ни сил и средств, и, во-вторых, мы полностью зависим от западной экономики, которая покупает наш нефть, газ, и вот эти вклады, которые у нас лежат в западных банках, мы от них полностью зависим, я имею в виду вот наша российская элита. И последние вот эти вот учения, которые происходят в Карабахе будут иметь очень большие последствия за то, что Россия перебросила туда бригаду Министерства обороны. Я считаю, что это крайне недальновидно и идет обострение отношений между Россией и Азербайджаном, чего категорически делать нельзя. Там надо проводить крайне сдержанную политику.
Считает военный эксперт Алексей Ващенко. Иная точка зрения на маневры взаимодействия 2012 у директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова.
Держать в памяти не только возможность возобновления карабахского конфликта, но и немаловажный фактор предстоящих в 2013 году президентских выборов в Армении и в Азербайджане. Поэтому мне это так кажется, что любой шаг сейчас плюс Армении, он будет равновешиваться какими-то бонусами по отношению к Баку. Поэтому вот данную ситуацию конкретно нужно рассматривать не ситуативно, а в некой динамике. Поэтому я бы так вот однозначно по поводу решения России создать дополнительные подушки безопасности для Армении без каких-либо уравновешивающих реверансов в сторону Баку, так бы я все-таки не был бы готов утверждать.
Что касается учений «Кавказ-2012», то Алексей Власов – сторонник олимпийской версии.
Сочинская версия, она, наверное, все-таки доминирует в данной ситуации, потому что давать лишний повод Саакашвили в преддверии парламентских выборов вновь вспомнить про российских факторов, в том числе с точки зрения возможности силовых операций против Грузии, я так полагаю, что это был не лучший ход со стороны Кремля.
Официальные лица в Грузии протестуют против учений «Кавказ-2012», называя их угрозой для всего региона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси начали бить тревогу по поводу военных учений российской армии «Кавказ-2012» еще с весны текущего года. Грузинские официальные лица, в том числе президент, председатель парламента, глава МИД, акцентировали внимание на том, что Россия якобы, по их мнению, специально приурочила столь масштабное учение к выборам в парламент Грузии, которые должны состояться 1 октября. На протяжении нескольких месяцев руководители Грузии, встречаясь с европейскими и американскими партнерами, просили их обратить внимание на эти учения и ту угрозу, которую они якобы носят для грузинской демократии. Тем более, что по некоторым данным, первоначально военные учения должны были пройти в том числе и на территории Абхазии и Южной Осетии. Причем нельзя сказать, что эти усилия грузинских властей были полностью безрезультатными. Во всяком случае, в учениях «Кавказ-2012» уже не принимают участие подразделений российской армии, дислоцированные в бывших автономиях Грузии. Кроме того, генеральный секретарь НАТО и ряд других западных политиков призвали Москву к большей транспарентности учений, и все эти заявления в Тбилиси считают дипломатическим успехом. Развить успех непосредственно в дни начала учений решил министр иностранных дел Григорий Вашадзе. В ходе совместного брифинга с коллегами из 5 европейских стран – Чехии, Литвы, Латвии, Болгарии и Румынии – господин Вашадзе заявил, что стратегические командно-штабные учения угрожают стабильности всего региона. Цитата. «Мы всегда должны помнить, к чему привели такие учения в 2008 году, а ведь они были гораздо скромнее по масштабам». Конец цитаты. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что хотя опасения грузинской стороны в связи с учениями не совсем беспочвены, но с учетом общей обстановки в регионе они все-таки несколько преувеличены.
Нынешняя ситуация, я думаю, что такой опасности, как было 4 года тому назад, нету. Потому что в 2008 году, до этих учений, мы все знаем, какое напряжение было. И какие инциденты происходили. То в Джиганмухуре, Зугдиде, потом за месяц до начала войны, что российские бомбардировщики залетели на Цхинвали, летали. Все это тогда было. Сейчас такое ничего не происходит, слава богу.
Грузинские СМИ широко освещают ход учений, и, по мнению наблюдателей, в любом случае это масштабное военно-политическое событие у границ Грузии стало важным фактором консолидации общества перед лицом внешней угрозы.
О реакции в Грузии на учения российских военных «Кавказ-2012» рассказал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Между тем, хотя учения и не проходят на территории Абхазии и Южной Осетии, подразделения с российских военных баз, расположенных на территории этих самопровозглашенных государств, в учениях все-таки участвуют. Об этом независимой газете сообщил командующий российской 58-й армией генерал-майор Андрей Гурулев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Белоруссии при разгоне протестной акции оппозиции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди задержанных оператор немецкого телеканала и фотокорреспонденты агентств Associated Press и Reuters. Сейчас их отпустили. Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда «Федерация». Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Санба, который принес в Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта Патрокл, построенный в городе к саммиту АТС. В Приморском крае сегодня вновь провалилась попытка сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых приморских партизан. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Конференция «Ялтинская европейская инициатива» остается важной темой для дискуссий среди украинских экспертов. Почему Виктор Янукович никого не слышит? На этот и другие связанные с ялтинской встречей вопросы Виталия Портникова. В программе «Время гостей» сегодня отвечает один из участников конференции, заместитель генерального директора Центра имени Разумкова, политолог Валерий Чалый. «Время гостей» с Виталием Портниковым сегодня в 19 часов по московскому времени. Не пропустите. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Что у вас сегодня в обзоре?
Здравствуйте, Андрей. В американском интернет-издании Daily Beast опубликован резкий комментарий, направленный против исламского радикализма. Автор комментария в прошлом сомалийка, впоследствии нидерландский политик Аян Хирси Али. Но об этой публикации чуть позже. Начну с аналитической статьи в британской газете «Guardian». Автор статьи утверждает, что за нынешним антияпонским взрывом национализма в Китае кроется разочарование китайцев в собственной власти с ее цинизмом и коррупцией. Вот аргументы автора. Демонстранты, протестующие против национализации Японии спорного острова, выдвинули ряд лозунгов, которые были запрещены властями. Демонстранты также несли портреты Мао Цзэдуна. С точки зрения обычных граждан Китая, их государство нарушает базовые коммунистические обещания быть республикой для народа и поддерживать благосостояние граждан. Вопреки этим самым обещаниям, государство лихорадочно и непропорционально развивает экономику, проводит политику насильственной урбанизации, потакает глобализации за счет моральных ценностей окружающей среды и социального равновесия. Это означает отказ от революционных социалистических принципов. Политика властей покрыта тайной, и это свидетельствует о ее неуверенности в себе и ее недоверии по отношению к собственным гражданам. Власть должна прислушаться к протестам и развернуться в сторону демократических ценностей и прозрачности. На повестке дня также борьба с коррупцией. Эту борьбу можно начать с публикации доходов власть придержащих.
Игорь, по-моему, все это звучит в духе коммунистической риторики.
Ну, по крайней мере, имя Ленина в заключении статьи упоминается. Автор вспоминает ленинскую формулу «низы больше не хотят жить по-старому, а верхи больше не могут». Правда, автор выражает надежду, что власть примет меры и упредит революцию. Напомню, я цитировал британскую леволиберальную газету «Guardian».
Игорь, и теперь о кризисе, вызванном скандальным фильмом «Невинность мусульман». Автор статьи об этом Аян Хирси Али. Напомню нашим слушателям, что она родилась в мусульманской семье в Сомали, впоследствии стала подданной Голландии, публично осуждала традиционные исламские взгляды на место женщины в обществе, сняла фильм с голландцем Тео Ван Гогом, убитым исламскими радикалами, подвергалась угрозам, сейчас живет в Америке. Игорь, что пишет Аян Хирси Али в американском интернет-издании Daily Beast?
Да, Daily Beast – это интернет-компаньон авторитетного еженедельника Newsweek. Я приведу цитаты из публикации. «Арабская улица бурлит, но причины ее гнева фальшивы. Ислам вновь показал свое перекошенное от злобы лицо. Толпа убила американского посла в Ливии и трех его сотрудников. До недавнего времени сочувствовать ливийцам, страдающим под пятой диктатора, было более чем естественно. Но теперь они граждане, у них есть возможность избирать правительство и формировать общественный порядок по собственной воле. Пойдут ли они по стопам египтян, которые выбрали правительство, придерживающееся диаметрально противоположных взглядов на демократию, чем взгляды Америки? Да, могут пойти. Но если они это сделают, то не следует считать их глупыми или инфантильными. Это просто будет их свободным выбором – отвергнуть демократию в западном смысле. Массовые беспорядки в мусульманских странах и демонстрации мусульман, живущих на Западе, только на первый взгляд кажутся спонтанными. На самом деле они обычно тщательно подготовлены. Мусульмане, считающие, что богохульство следует жестоко наказывать, вовсе не меньшинство. Это и есть лицо современного ислама. В эпоху глобализации и массовой миграции нетерпимость перешагнула государственные границы и стала главной чертой ислама. Как реагировать Америке на требование принести извинения? Если США последуют примеру Европы и начнут расшаркиваться, это будет огромной ошибкой и для самой Америки, и по отношению к мусульманам, борющимся за свое будущее.
Спасибо, Игорь. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати» для программы «Время свободы». Его подготовил и представил Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Белоруссии началось предварительное голосование на парламентских выборах. В субботу две основные оппозиционные партии сняли своих кандидатов, что вызвало довольно негативную реакцию нынешних белорусских властей из Минска, передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Партия, которая не участвует в выборах, просто обрекает себя на забвение. Но и такое участие, которое продемонстрировали БНФ и ОГП, это в первую очередь неуважение к избирателям. Это издевательство над законом и над теми гражданами, которые, возможно, хотели бы отдать свой голос за представителей политических партий, заявил в понедельник секретарь Белорусского центра избиркома Николай Лозовик. Таким образом, Лозовик прокомментировал решение оппозиционных Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта снять своих кандидатов с избирательной гонки. Обе партии мотивировали свое решение тем, что избирательная кампания проходит непрозрачно и недемократично. Кроме того, в стране остаются политзаключенные. Партия БНФ, например, выдвигала властям два условия, при выполнении которых она готова была полноценно участвовать в избирательной кампании. Освобождение политзаключенных и включение всех представителей от партии в окружные и участковые избирательные комиссии. Ни одно из этих условий не было выполнено. Властям невыгодно участие в выборах демократических кандидатов. Они с самого начала показали, что не заинтересованы в свободных и демократических выборах, отметил председатель партии БНФ Алексей Янукевич. По мнению аналитиков, власти довольно нервно восприняли тактику тех оппозиционных партий, которые пошли на выборы, зарегистрировали своих кандидатов только для того, чтобы те выступили по телевидению и призвали избирателей бойкотировать голосование, а потом и сами снялись с выборов. О нервной реакции властей свидетельствуют и слова Александра Лукашенко, который объяснил, как, по его мнению, должна себя вести истинная оппозиция.
Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась. Она бы боролась до конца. Поэтому я часто говорю, это не оппозиция. Оппозиция будет бороться. Бороться за власть, за интересы народа или еще за что-то. Это пятая колонна. Они действуют в интересах определенных сил, порой которые находятся за пределами нашей страны. Вот и все.
Политолог Юрий Чаусов считает, что эти действия оппозиции не смогли целиком поломать сценарий властей, но принесли им серьезные неприятности.
На самом деле ситуация, когда ведущие оппозиционные партии снимают своих кандидатов, нежелательна для властей. Но это именно что неприятно. Небольшая такая помеха в том, чтобы реализовать сценарий этих выборов красиво. Поломать его целиком это действие оппозиции не сможет, но оно лишает избирательной процедуры в Беларуси того флера псевдодемократичности, который власти привыкли ему придавать. Что касается кардинального слома интересов властей и сценария властей на этих выборах, то его можно было бы осуществить через какое-то более активное действие. В данном случае оппозиция только не подыгрывает власти, но не реализует свой сценарий.
После снятия оппозиционных кандидатов в бюллетенях для голосования останется около 300 кандидатов на 110 депутатских мест. Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси пройдет 23 сентября. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
После лишения мандата депутата Геннадия Гудкова за причастность к предпринимательской деятельности может последовать целый ряд проверок и лишений мандатов других парламентариев. По заявлениям Геннадия Гудкова, на очереди Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. «Справедливая Россия», в свою очередь, потребовала провести аналогичные проверки в отношении депутатов от «Единой России». С подробностями Кристина Горелик.
Лишить депутатских мандатов в ближайшее время могут Илью Пономарева и Дмитрия Гудкова, уверен уже бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Все трое принимают активное участие в акциях протеста оппозиции. Правда, как считает Геннадий Гудков, причины отстранения будут найдены другие.
Второй жертвой намечен Илья Пономарев среди оппозиции. И что это в ближайшее время может начать уже развиваться какие-то действия против него и против его самого близкого окружения. Я думаю, что по нему какую-нибудь попытается придумать статью, ну типа там какое-нибудь разжигание какой-нибудь социальной розни или что-нибудь еще. Ну, по Дмитрию Гудкову тоже есть план, но пока они не знает, с какого бока к нему подойти. Какая-нибудь будет попытка что-нибудь там спровоцировать и прочее, прочее. Ну, пока точного плана у них нет, но вот такая вот операция намечается.
После лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова за причастность к коммерческой деятельности «Справедливая Россия» потребовала лишить по тем же основаниям мандатов ряд депутатов от «Единой России». В частности, сын Геннадия Гудкова Дмитрий Гудков опубликовал данные о том, что депутат-единорос Алексей Кнышов до недавнего времени был членом органа управления и владельцем одной словацкой компании, что не соответствует закону о статусе депутата. Кнышов все обвинения в свой адрес опроверг. Иметь в собственности акции, получать дивиденды депутаты имеют право, а вот управлять компанией нет, говорит заместитель директора Transparency International Иван Ниненко. Проблема в том, что доказать, что тот или иной депутат управляет бизнесом, крайне сложно.
Количество депутатов, которые связаны с бизнесом, огромное, но проблема в том, что в нашем законодательстве нет четкого определения, что такое заниматься предпринимательской деятельностью. В данном случае с Гудковым однозначным фактором была вот эта вот его подпись на собрании совета акционеров компании «Калмыцкого строителя». Вопрос состоит в том, что владение акциями, насколько это является предпринимательской деятельностью, фиксируется ли передача в доверительное управление, или эта доверенность сейчас депутаты задним числом оформят на своих жен и скажут, что они бизнесом не занимались.
Сейчас «Справедливая Россия» обратилась с соответствующим запросом в комиссию по контролю за доходами депутата в отношении депутата от «Единой России» Алексея Кнышова. Они считают, что он ведет предпринимательскую деятельность, стоит во главе фирмы, которая занимается строительством дорог, де юре не является собственником вот этого строительного бизнеса, а де-факто им управляет. И в том числе еще является членом комиссии по строительству и землепользованию, что может быть причиной конфликта интересов.
Да, это, конечно, является конфликтом интересов. Таких депутатов я бы сходу назвал бы несколько десятков. Вопрос о том, что доказать это не всегда возможно. Часто они сохраняют акции своей собственности и управляют компаниями, но доказать это довольно сложно. Но есть, например, депутат Аникеев из Владимирской области, «Единой России», который владеет огромным количеством предприятий. В Владимирской области любят шутить, что он владеет всей Владимирской областью. Люди говорят, что он продолжает управлять этими компаниями. Ну, есть люди, которые так считают. Вопрос в том, насколько это обосновано и как это проверить, очень сложно. Но у него контрольные пакеты, там, десятки предприятий. Дивиденды получать не запрещено. Запрещено именно управлять компанией. Соответственно, сейчас депутаты могут задним числом выписать доверенность на управление своими акциями, например, своей супруге, и сказать, что они компанией не управляли. Поэтому, что критически важно, это принять единый регламент. Что должен делать депутат? Например, что он обязан передать акции в доверительное управление частной конторе. Еще лучше, если будут список этих контор, которые пройдут какую-то аккредитацию, чтобы не было дальше вопросов, передал он, не передал. Надо утвердить единый порядок передачи в доверительное управление, чтобы это включало в себя независимых регуляторов. Ну, там, утверждалось в Росфинмониторинге, например, чтобы они уже видели, вот он вступил в должность, вот он передал акции этих предприятий. Если какое-то из предприятий не зарегистрировано, факт передачи в доверительное управление, значит, потом это уже будет нарушением.
Есть у Transparency International еще ряд вопросов к депутатам, чьи расходы превышают официально задекларированные доходы. И почему та или иная приобретенная недвижимость не попадает в официальные публикации о приросте имущества депутатов. Однако, пока не принят закон о контроле за расходами, юридически оформить свои запросы организация не может. Депутаты обещали принять этот закон в весеннюю сессию, однако отложили до осени. Будет ли принят закон о контроле за расходами депутатов и в каком виде в ближайшую осеннюю сессию, пока неизвестно. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Минске при разгоне протестной акции оппозиции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди задержанных оператор немецкого телеканала и фотокорреспондент агентств Associated Press и Reuters. Сейчас их уже отпустили. Верховный суд России удовлетворил жалобу журналиста Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда «Федерация». Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Самба, который принес в Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта Патрокол, построенный в городе к саммиту АТЭС. В Приморском крае провалилась третья попытка сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых «приморских партизан». Против председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по статье «Клевета». Как заявил Аншаков Интерфаксу, речь идет о его заявлениях в отношении руководства фонда «Храма Христа Спасителя». Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими сегодня посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции. Встретившие Брахими сирийцы скандировали лозунги против режима президента Сирии Башара Асада. В Афганистане международные силы под командованием НАТО временно останавливают совместные с афганской армией и полицией операции. Такое решение принято в связи с резко возросшим количеством нападений сотрудников афганских сил безопасности на подразделения сил коалиции. Власти Пакистана блокировали доступ к YouTube, где были размещены отрывки из фильма «Невинность мусульман». Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Нашим слушателям и читателям на сайте svobodanews.ru я бы порекомендовал сегодня обратить внимание на следующие материалы. Ну, прежде всего, это тема, которая сейчас волнует очень многих. Попытка ответить на вопрос: марш миллионов, состоявшийся в Москве 15 сентября, и не только в Москве, но и в других городах, это успех или неудача? Если неудача, то чем она предопределена? Почему возникло ощущение некоторого тупика? Почему не растет численность участников протестов? Вот на все эти вопросы отвечают эксперты и очевидцы марша миллионов на сайте «Радио Свобода». Еще одна тема, которая волнует многих, тема международная, это конфликт, территориальный конфликт между Китаем и Японией. Радио «Свобода» обратилась к эксперту Владимиру Павлятенко, который давно занимается темой китайско-японских взаимоотношений, и, на мой взгляд, его анализ заслуживает самого тщательного изучения. И обращу внимание наших слушателей и читателей на колонку нашего постоянного автора Ольги Романовой, которая довольно подробно и аналитично пытается разобраться в том, что ждет Россию и ее граждан в самое ближайшее время. Мне этот анализ показался очень любопытным именно в силу его подробности и несвойственной аналитикам эмоциональности. Главный вывод, к которому приходит автор колонки Ольга Романова, это то, что Путин отнюдь не сильная рука. Все остальное происходит из этого факта. Вот эти материалы рекомендовал бы я прочитать всем на сайте svobodanews.ru, на сайте «Радио Свобода» в интернете.
Спасибо. В прямом эфире был редактор сайта Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня первый день работы 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В мире много очень серьезных проблем. Какие из них займут главное место в повестке дня Ассамблеи? Об этом с американскими экспертами беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Создатель и руководитель Вашингтонского исследовательского центра политики безопасности, бывший ответственный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Фрэнк Гафни, считает Генеральную Ассамблею, да и Организацию Объединенных Наций, в целом малоэффективной организацией. Генеральная Ассамблея всегда превращалась в цирк со многими аттракционами, которыми управляют разного рода деспоты с единственной целью укусить или облаять Соединенные Штаты, Израиль и другие страны свободного мира. Я уверен, что и на этот раз будет то же самое. Возможно, проблема Сирии вызовет разногласия, но дебаты вновь зайдут в тупик, поскольку режим Асада находится под защитой России, Китая и Ирана. Серьезного обсуждения угрозы, которую представляет стремление Тегерана к овладению ядерным оружием, не будет. Кроме вопросов об Иране и Сирии, думаю, в повестку дня поставят недавние нападения на американские дипломатические представительства в Ливии, Египте и ряде других стран Ближнего Востока. Вероятно, Ахмадинеджад и некоторые другие представители исламских государств попытаются оправдать не только нападения на дипломатические миссии, но и убийство американского посла и американской охраны. Исламским экстремистам трудно понять, что в Америке существует свобода самовыражения, свобода слова, и каждый волен высказывать свое мнение о любой религии, в том числе об исламе. Думаю, в этой дискуссии нам попытаются отказать в праве на свободу мнений. Это был Фрэнк Гафни из Центра политики безопасности. А вот мнение сотрудника Вашингтонского института мировой политики, бывшего посла Соединенных Штатов в ряде стран Африки и в Ватикане, Томаса Патрика Мелоди. Я представлял Соединенные Штаты на Генеральной Ассамблее много лет назад и знаю, что в повестку дня всегда входят самые острые вопросы. Так я ожидаю, что одним из ключевых станет на этот раз вопрос о событиях в Бенгази и в Каире и о том, как избежать подобного в будущем. Я не ожидаю, что стороны найдут общий язык, потому что слишком уж велика разница культур. Это во-первых. А во-вторых, проблема в том, что нам сейчас не с кем вести переговоры ни в Египте, ни в Ливии, ни в Йемене. Там нет твердой власти, нет надежного лидера. С другой стороны, то, что в Иране есть твердая власть и есть лидеры, это никак не облегчает нашу задачу, потому что договориться с такими лидерами не удается. Под руководством этих лидеров Иран все ближе к созданию ядерного оружия. И ООН с его МАГАТЭ не в состоянии остановить этот процесс. Эта тема может быть включена в повестку дня, но у нас в Генеральной Ассамблее не так много единомышленников. И все же у нас нет иного выхода, кроме как пытаться договориться с такими нашими оппонентами по иранской и по сирийской проблеме, как Россия и Китай. Наша администрация вынуждена будет искать компромисс по проблеме Сирии после того, что произошло в Ливии и в Египте. Это было мнение Томаса Патрика Мелоди, американского политолога. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер.
В российской блогосфере продолжают обсуждать «Марш миллионов». Колумнист сайта «Политру» Михаил Захаров приводит данные опроса, проведенного среди принявших участие в акции протеста. Две трети собираются и в дальнейшем выходить на митинги, что, по мнению Захарова, ставит под сомнение ставшее в последние дни популярным утверждение о выдохшемся протесте. В то же время возникают вопросы не о будущем этого движения, а о том, какие люди выходят на демонстрации.
Гражданское общество в качестве продукта митингов выглядит привлекательным, но явно маловразумительным объяснением в силу эфемерности понятия. Остальные объяснения тоже не впечатляют. Самоорганизация городских сообществ. Но почти нигде в России ничего подобного не фиксируется, да и столичная жизнь комфортнее не становится. Самоорганизация офисного класса тоже не очень понятна, происходит ли она. Очевидно, впрочем, то, что у власти никаких механизмов ни для налаживания диалога с протестующими, ни для сбивания протестных настроений попросту нет. Репрессивно законы этого лета пока применять рискуют лишь в крайних случаях и больше показательно, чем в качестве инструмента. Способов удовлетворить запросы митингующих у власти, похоже, тоже нет. Власти сама не понимает, как и прочие аналитики протеста, что за штуковина происходит на столичных площадях. В этом плане митинги выполняют очень важную функцию. Они подталкивают и власти, и граждан к рефлексии на тему того, в каком же обществе мы живем.
В отличие от Михаила Захарова, телеведущая Тина Канделаки в «Живом журнале» считает участников митингов немодными, такими же немодными, как и нынешняя власть.
Ничего не происходит, кроме унылых перепалок в Твиттере, где одни бодро утверждают себя в сотнях тысячах на марше миллионов, а другие издеваются над слабовидящими людьми вместо того, чтобы предложить им очки. А очки нашей оппозиции и в прямом, и в переносном смысле ой как необходимы самой. потому что она с каждым днем все больше слепнет и глохнет, обгоняя по немодности власть с такой страшной силой, что скоро станет очевидным уродцем в политическом цирке даже для тех, кто по наивности своей или, скорее, по присущему московской тусовке конъюнктурному чутью оказался там в декабре.
Итог дискуссии о том, во что превращается протестное движение, попытался подвести публицист Владимир Надеин в блогах электронного издания «Ежедневный журнал».
Итоги последнего марша от Путинской площади к проспекту Сахарова вызвали уныние у благосклонных попутчиков протеста и буйное ликование в рядах путинских симпатантов. Уж и не знаю, каких чудес они ожидали от 15 сентября, но цифра в 14 тысяч участников, пусть и намеренно преуменьшенная вертлявой полицией, вызвала тяжкие вздохи одних и счастливый визг других. И вздохи, и визг в равной мере безосновательны. Эта арифметика занимательна только для недорослей. Свободное протестное движение исчисляется совершенно в иных единицах. Сколько москвичей протестовало против советского вторжения в Чехословакию в августе 68-го? 7 человек. Сколько времени длилась их акция? Менее 1 минуты. Но именно эти люди, ныне известные поименно, навсегда остались в истории. Суд истории удостоверил не только их смелость, но и проницательность. Они оказались победителями, а миллионы одураченных сограждан, которых сгоняли на тошнотворную поддержку партии и правительства, жалким промотавшимся большинством. Пройдет совсем немного лет, и запоздалое, прозревшее большинство позором и нищетою расплатится за слепое угодничество перед слепой властью.
В англоязычной блогосфере продолжается обсуждение фильма «Невинность мусульман», вызвавшего протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В блогах журнала «Нью-Йоркер» Джелани Коб вспоминает о деле последователя учения свидетелей Иеговы Уолтере Чаплинском, который в 1941 году обратился в суд после того, как полиция запретила ему критиковать на улице другие христианские церковные организации. Чаплинский апеллировал к первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова. Суд, в свою очередь, посчитал, что поправка распространяется только на те случаи, когда высказывания нельзя назвать провокационными. Впоследствии другие судебные решения все-таки выносились в пользу свободы слова. Автор колонки в «Нью-Йоркере» пишет о том, что в глобальном мире старая дискуссия обретает новое звучание.
Речь полная ненависти не оправдывает насилие, но при этом она никогда не прекращала на насилие вдохновлять. Интернет уничтожил различия между внутренней политикой и международными отношениями, и теперь хаотичные вопросы о свободе высказывания и религии вынесены на обсуждение во всем мире, а это значит, что у местного фанатизма могут быть глобальные последствия. Случаи насилия на Ближнем Востоке, свидетелями которых мы являемся, могут показаться нам загадочными выходками иностранцев, но не в очень отдаленном прошлом. Американцы, погруженные в суматоху и неуверенность в завтрашнем дне, думали, что реакция на религиозное оскорбление должна быть такой же.
Накануне Пакистан объявил о блокировании сайта YouTube из-за отказа удалить фильм «Невинность мусульман», в котором говорится об отношениях пророка Мухаммеда с 9-летней Аишей. В блогах «Гардиан» мусульманка Мириам Франсуа Сера пишет, что нельзя сводить историю о пророке к простому утверждению, что Мухаммед – педофил.
В 7-м столетии в Аравии взрослая жизнь начиналась с половой зрелостью. Это определение было верно и для Европы. Спустя 5 столетий после брака Мухаммеда 33-летний король Англии Иоанн Безземельный женился на 12-летней Изабелле Ангулемской. Интересно, что многие оппоненты Мухаммеда, критиковавшие его в то время, не сосредотачивались на возрасте его жены, вступившей в брак в 9 лет. На мой взгляд, есть много общего у тех, кто использует факт несовершеннолетия Айши, чтобы оправдать педофилию, и тех, кто использует этот факт, чтобы изобразить ислам как религию, которая узаконивает связь с несовершеннолетними.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске при разгоне протестной акции оппозиции сегодня были избиты и задержаны иностранные журналисты. Они были позже отпущены. Верховный суд России удовлетворил жалобу Александра Минкина, оштрафованного по иску благотворительного фонда «Федерация». Дело направлено на новое рассмотрение. Тайфун Самба стал причиной исхода еще 2 оползней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокол, построенный в Владивостоке к саммиту АТЭС. В Приморском краевом суде сегодня провалилась 3-я попытка сформировать сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых приморских партизан. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими сегодня посетил один из лагерей сирийских беженцев в Турции.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марш миллионов. Успех или неудача?
Комментарии экспертов.
Локаут в НХЛ. Каковы последствия?
Право автора.
Владимир Абаринов. Гражданин мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Японские компании продолжают сворачивать свои производства в Китае на фоне массовых антияпонских акций протеста. Торговая война из-за спорных островов, по мнению экспертов, ударит по экономике обеих стран, но практически не скажется на России. Рассказывает Иван Трифилов, автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы».
Резкий рост антияпонских настроений в Китае был отмечен в начале сентября, после того, как правительство Японии договорилось о покупке спорных островов в Восточно-Китайском море у их частных японских владельцев. Следствием этой сделки стал фактический бойкот китайским населением японских товаров, подогреваемый непрекращающимися акциями протеста. Первыми жертвами этих выступлений стали работающие в Китае японские компании, часть из которых уже заявила о свертывании там своих операций. В их числе такие гиганты, как Canon, Panasonic и Sony, а также Komatsu и Toyota, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Проблему можно рассматривать как крайне серьезную, и, пожалуй, это самый серьезный двусторонний конфликт, который был между Китаем и Японией за последние 30 лет. Проблема заключается в том, что ни одна из сторон сегодня не готова предложить конструктивный мир для разрешения конфликта. Сегодня уже мы видим, что целый ряд японских фабрик, которые находятся на территории Китая, были атакованы китайцами. Например, Toyota в провинции Шаньдун остановила свое производство. Завод Panasonic в городе Циндао также остановил свое производство, поскольку там были атакованы предприятия, атакованы японские менеджеры, сожжены японские флаги.
Разгорающаяся торговая война между двумя государствами, уверены эксперты, обернется заметным экономическим ущербом для каждой из сторон. Эти потери, как отмечает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Анна Бодрова, окажутся особенно заметными на фоне взаимозависимости экономик Китая и Японии.
По итогам 2011 года торговый оборот между Японией и Китаем составлял несколько сотен миллиардов долларов, 383 миллиарда. Это достаточно серьезная сумма, тем более, что и Япония, и Китай последние полтора года потеряли Европу как основную торговую площадку. И от этого конфликта, который мы сейчас наблюдаем, не выиграет никто, потому что Япония сейчас сворачивает производство на территории Китая. Началось это с промышленности в виде компании Canon, и сейчас автопроизводители закрывают свои производства, пока еще временно. Но кто знает, во что это может дальше вылиться. Китай, со своей стороны, интересен очень местам, потому что китайцы работают на этих производствах.
Первые потери компании двух стран, в первую очередь Японии, несут уже сегодня в виде падения их капитализации на региональных биржах. Как далеко может зайти этот конфликт? Востоковед Алексей Маслов продолжает.
Удар по биржам токийской, шанхайской, шэньчжэньской, гонконгской уже сегодня нанесен существенно. Если мы посмотрим на индексы этих компаний, японских и китайских, особенно те, которые находятся, грубо говоря, в зоне конфликта, скажем, японские компании на территории Китая, мы видим, как их индексы поползли вниз. И сегодня, на мой взгляд, ситуация находится в предвоенном состоянии. Но война не разразится, потому что ни одна страна, не только в этом не заинтересована, ни одна страна по-настоящему не готова.
Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Анна Бодрова, в свою очередь, пока не берется прогнозировать перспективы торговой войны между Китаем и Японией. Однако она надеется, что сторонам все-таки удастся найти компромисс, минимизировав свой экономический ущерб.
Сейчас больше будет страдать Япония, потому что она теряет заказы, соответственно, экспортеры теряют выручку, соответственно, казна недополучает денег. Китай сейчас будет в меньшем проигрыше, но нужно понимать, что это политическая игра, и куда она уведет, сейчас никто не скажет. Пока власти Китая негласно поощряют антияпонские настроения на своей территории. Дальше все будет зависеть от политического настроя обеих сторон. Если сейчас власти Китая немножечко приструнят свою позицию и сядут за стол переговоров с Японией, решают этот вопрос на политическом уровне, а не на уровне протестов, это будет достаточно конструктивный путь.
Более мрачный прогноз у директора Центра стратегических исследований Китая Алексея Маслова. Он допускает, что нынешний конфликт двух стран, перейдя в стадию вялотекущих, в перспективе может стать причиной глобальных изменений в регионе.
Мы должны понимать, что есть локальные, так сказать, отзвуки событий. Это охлаждение отношений между Китаем и Японией. И есть глобальный отзвук событий. Это новая дестабилизация ситуации в Восточной Азии, что на самом деле в основном играет на руку Китаю, который пытается выступать сейчас третейским судьей.
Может ли нынешний политико-экономический спор Китая и Японии в той или иной степени оказать влияние на Россию? Алексей Маслов в этом сомневается.
Россия, на мой взгляд, ведет сейчас очень грамотную политику. Во-первых, обратите внимание, что мы именуем острова в их японском произношении Сенкаку, то есть так, как обозначено на всех международных картах. Во-вторых, Россия никак не вмешивается в этот конфликт и занимает выжидательную позицию. Китай, конечно, был брат, если бы Россия очевидным образом поддержала его, но я не думаю, что это будет. Поэтому для России от этого конфликта ни жарко, ни холодно.
В том, что Россия пока никак не пострадает от действий своих восточных соседей, уверена и аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Анна Бодрова. Однако, по ее словам, в будущем ситуация может измениться.
Пока Россия остается в стороне от этого конфликта и на политическом, и на экономическом уровне, но в том случае, если этот конфликт будет распространяться и развиваться, то, конечно, интересы России могут быть здесь немного затронуты, ну, в плане поступления товаров с той или иной страны или в плане политической поддержки той или иной страны.
Тем временем министр обороны Китая заявил, что его страна рассматривает дальнейшие шаги для решения островного спора с Японией, в том числе военные. Однако при этом он выразил надежду, что странам удастся решить проблему дипломатическим путем.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Аналитический центр Юрия Левады задал россиянам несколько вопросов по поводу экологической обстановки в стране. Как выяснилось, 3/4 населения обеспокоены состоянием окружающей среды, и лишь каждый десятый сообщает, что это его совершенно не тревожит. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи попросили россиян оценить экологическую обстановку в том городе или районе, где они живут. Только 3% граждан называют ее очень хорошей, 29% скорее хорошей, чем плохой. По мнению 46% опрошенных, экологическая обстановка скорее плохая, чем хорошая, и примерно каждый пятый отмечает, что она очень плохая. Объективна ли такая картина, сложившаяся в общественном мнении? На мой вопрос отвечает Алексей Яблоков, советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко».
Да, примерно так и есть. Очень маленькое число людей довольны тем, что происходит. Они живут в комфортных условиях, в роскошных элитных домах, в парках и так далее, и так далее.
Ну, или, может быть, например, они живут просто в сельской местности, где еще не тронутая природа?
Ну, может быть, конечно, но не думаю, потому что я сам сейчас в сельской местности нахожусь. И везде жуткое замусоривание. И вот с кем я не поговорю, все говорят, недовольны, недовольны, недовольны. Много появилось мусора, проблемы с лесами, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Вот самые серьезные экологические проблемы, которые называют большинство людей, это загазованность воздуха и загрязнение водоемов. Вы бы согласились тут с респондентами Левада-центра или есть, на ваш взгляд, более актуальные проблемы?
Для городов действительно проблема воздуха, наверное, проблема номер один. Но надвигается, уже надвинулась проблема мусора. Она не менее важна, чем проблема воздуха. Ну, воздух влияет на здоровье здорово очень, а мусор – это отложенное влияние. Это и отравленные грунтовые воды, это и испарение от свалок, ну и так далее. То есть то, что происходит с замусориванием России, это невероятно. Такого никогда не было.
А вот, скажем, еще такие вещи люди называют, как повышенный уровень радиации, изменение климата, вредные химические вещества в продуктах питания.
Значит, смотрите, у нас 16 областей были подвержены сильному чернобыльскому загрязнению. До 2056 года 7 примерно регионов будут ощущать влияние Чернобыля очень сильно. Химическое, вы знаете, резко сократилось применение удобрений и пестицидов за последние 20 лет. Сейчас снова, кстати говоря, пестициды снова появляются. Но, в общем-то, значительно меньше, чем их было в советское время. Ну, ГМО, конечно, но оно отложенное влияние сразу не скажется. Я думаю, все-таки загрязнение воздуха и загрязнение воды, кстати говоря. Во многих местах водопроводная вода прилично загрязнена. пить просто опасно. То есть это проблема.
На вопрос, в чем именно проявляется ухудшение окружающей среды в вашем населенном пункте, большинство россиян отвечают, ухудшается здоровье людей, исчезают зеленые зоны. А также люди говорят, растрачиваются природные богатства, нарушается естественный порядок в природе, сокращаются возможности отдыха на природе. Что бы вы добавили к этому списку?
Я думаю, что совершенно правильно было сказано насчет сокращения зеленых насаждений в городах. В результате неумеренного совершенно определяемого жадности человеческой строительства в городах застраиваются зеленые территории, парки, скверы, охраняемые территории и так далее. Это везде, повсеместно. Это скажется, обязательно скажется на состоянии здоровья населения, на смертности, на заболеваемости. Но опять же отложено. Еще, конечно, действительно рекреационные проблемы возникают, связаны, знаете, с чем? С захватом берегов. Но это после нового водного кодекса, который ослабил охрану водоемов. Повсеместная застройка, отсюда загрязнение. Это серьезная проблема.
Состоянием окружающей среды, по данным Левада-центра, обеспокоены 3/4 россиян. Тем не менее, как я понимаю, лишь очень и очень немногие действительно пытаются что-то в этой области изменить, борются за решение конкретных экологических проблем. Как вы думаете, почему так происходит? Обеспокоены многие, а борются единицы?
Ну, во-первых, борются не единицы. Я могу по Москве сказать. Значит, в Москве в период интенсивного точечного строительства было около 500 различных протестных групп. А вот возьмите, пожалуйста, Хопер, десятки тысяч человек выходят против вот этого опасного будущего никелевого комбината. То же самое массовое движение было против серо-марганцевого комбината в Красноярске. Нет, я бы не сказал так, что совсем уж ничего не делается. Не единицы защищают. Другое дело, что не везде получается. Но есть и сопротивление, есть сопротивление.
Говорил эколог Алексей Яблоков. Итак, по данным Левада-центра, более половины россиян в качестве самых серьезных экологических проблем отмечают загрязнение воздуха и водоемов, и треть граждан говорят об антисанитарном состоянии территории и плохой питьевой воде.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. И эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о начале парламентских выборов в Белоруссии. Сегодня началось предварительное голосование на этих выборах. И известно, что как минимум две оппозиционные партии уже отказались от участия в них. О причинах этого бойкота, о том, как проходят выборы, как реагируют на них власти, как реагируют они на выступления оппозиции. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демарш трех членов фракции «Справедливая Россия» не повлияет на...
И утверждают, что Мадонна публично снимала брюки, топтала...
Трудящиеся протестовали против отмены в этом году из-за кризиса.
О создании новой партии под названием «Всероссийская политическая партия МММ»
Усиленные наряды полиции остановили скандирующий «Аллаху
Акбар». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.